Прости меня, Боже, что на Тебя я не похож. Действительно, это, наверное, та молитва, которая чуть ли не каждый день должна слетать с наших уст. Ведь, посмотрев на себя, посмотрев внимательно, мы можем обнаружить множество различий. Знаете, есть такие картинки, когда говорится, найди 10 различий, 20 различий. При первом поверхностном взгляде на эту картинку, кажется, все совпадает, но потом при более внимательном рассмотрении обнаруживаешь, о, смотри-ка, и вот это не так, и вот это не так. То же самое и с нами. Мы действительно не такие, как Бог, потому что произошло грехопадение, хотя оригинальный, первоначальный план был именно в том, чтобы образ Божий был в нас. Послание к Галатам, 4 глава, 19 стих. Апостол Павел пишет Галатам, Галатийской церкви, которая отступила от учения Христова в том, что забыла о благодати и стала примешивать закон. И Павел говорит о них, 4.19, послание к Галатам, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Павел здесь проявляет свое пасторское сердце. Он говорит, «Я так беспокоюсь, чтобы вы не отвратились от Христа, не отпали от благодати, чтобы вы вернулись назад, чтобы вы были вместе с Господом и правильно понимали спасение, но окончательная цель – чтобы Христос изобразился в вас». Вы знаете, у нас не сохранилось изображение Христа, хотя по этому поводу до сих пор среди разных людей, среди даже верующих людей есть разное мнение. Достаточно вспомнить ту же самую плащаницу. Помните, Туринская плащаница? И вот целые исследования пишутся о том, действительно ли то лицо, которое там вроде бы как видно, принадлежит Господу Иисусу или кому-нибудь другому. Но так или иначе, христиане первых веков не пытались воспроизводить внешний облик Иисуса Христа. И поэтому то, о чем здесь говорит Павел, вовсе не означает «одевайтесь, как Христос», «носите бороду, как Христос» или «старайтесь внешне выглядеть так, как Христос». «Доколе не изобразится в вас Христос» – это относится к христианскому характеру. Речь идет именно об этом. Потому что в других местах тот же Павел, он подчеркивает, например, в 1 Коринфянам 4:16, он говорит «подражайте мне, как я Христу». И речь не идет просто о слепом копировании, но о сознательном, глубоком, внутреннем подражании. И не просто подражайте мне, но именно в том, в чем я подражаю Христу. Это означает, что, может быть, были те моменты, которые даже у апостола Павла были, которым, возможно, и не стоило бы подражать, потому что они прямо ко Христу не восходили, не относились прямо ко Христу. Кстати, один из древних авторов говорит, что, возможно, еще до обращения Павел, который тогда Савлом именовался и был ревностным иудеем, встречался неоднократно с верующими. Помните, он специально ездил в другие места для того, чтобы арестовывать их, передавать в руки иудейского правосудия и даже, Писание говорит нам, до смерти преследовал их. Так вот, тогда, когда он встречался с ними, возможно, он изумлялся тому, насколько они похожи друг с другом и насколько они пытаются воспроизвести в своей жизни кого-то еще. Может быть, именно тогда мысль о Христе, о Его личности, которой они пытались подражать, зародилась в сердце этого человека, будущего апостола Павла, подобие своего учителя. Говорят, что многие, кто ходили тогда дорогами Палестины и были последователями самых разных учителей, так вот, когда человек последует кому-то, то он даже пытается воспроизвести его походку. И были такие учителя, которые были очень старенькими, уже пожилыми, и они вот так вот согбенно шли, может быть, с палочкой, так шаркали ногами, и говорили, что их ученики, хотя они были молодыми, даже эту манеру поведения пытались воспроизвести, подражали даже манере походки своих учителей. На самом деле, друзья, мы так созданы, что в нас в сердце, в нашем сердце существует это стремление кому-то подражать. Мы хотим найти пример внутренний. Может быть, мы не всегда отдаем себе в этом отчет, дети в этом несколько более открыты, если с ними поговорить, кем ты хочешь быть. И в детстве, наверное, у каждого из нас была какая-то мечта, может быть, не сбывшееся. Кто-то когда-то хотел быть, ну, я не знаю, космонавтом. Кто-то когда-то смотрел на учителя в школе, как на свой пример. Кто-то смотрел на какого-то знаменитого певца или футболиста и думал, вот таким я хочу быть, и какие-то отмечал моменты в их жизни. Даже пытались подражать разным сказочным персонажам, ну, например, супергероям. И когда мы смотрим на того, за кем человек хочет идти и кому он хочет подражать, в какой-то мере это свидетельствует об идеалах этого человека, о стремлениях его. Даже говорят так: «Скажи мне, в чем твой идеал, кто является твоим героем, за кем ты идешь и кого ты хочешь подражать, кому хочешь подражать, кого хочешь наследовать, и тогда я скажу, кто ты, кем ты становишься, потому что то, кем мы хотим быть, выражается в том, кому мы хотим подражать». Но знаете, с годами происходит такая вещь, что нам трудно ответить на этот вопрос. Когда мы вырастаем, мы как-то перестаем открыто признавать, кто наш герой. Но все равно они у нас есть. Ведь мы все равно нажимаем на эту кнопочку «follow», тогда, когда речь идет о ком-то в социальных сетях. Слово «follow»-то как раз и означает «следовать». Не знаю, осознаем мы это или нет, но нажимая на эту кнопочку, мы как будто бы говорим: «Да, вот за этим я хочу следовать». Правда? Неужели? А если проверить всех тех, за кого мы действительно захотели последовать, или на каналы, кого мы подписались? Ведь часто мы подражаем кому-то из-за моды, из-за манеры их выражать себя, или даже из-за их акцента, из-за тех привычек, которые есть у них, из-за тех товаров, которые они могут себя позволить. Мы порою даже боимся признаться самим себе и окружающим в том, кто является нашим героем, возможно, потому что следуем и подражаем этим людям из-за неверных мотивов. И когда говорится о Христе, то где-то там внутри, в нашем сердце, мы понимаем, конечно, это идеал. Конечно, это великий Бога-человек, но могу ли я ему подражать? Если спросить себя об этом, наверное, многие из нас сказали бы: это слишком недосягаемый идеал. Ну, кто я такой, кто такой Христос? Ведь Христос – Сын Божий, Он – Спаситель мира. Ну, разве мы когда-то сможем быть такими, как Он? Ну да, понятно, в вечности, там Господь нас сделает такими, как Он. Но здесь, на земле, подражать Христу, наверное, слишком недостижимая задача. Наверное, уж лучше, как говорится, иметь синичку в руках, чем журавля в небе. Ведь Христос не только был великой личностью, Он еще и творил чудеса, Он ходил по воде, Он исцелял и так далее, воскрешал мертвых. Но, друзья мои, не к этому призывает нас Писание. Оно не говорит о том, что мы должны будем совершать те же самые чудеса. Чудеса, и самое главное чудо, которое Христос совершил в нашей жизни, это возрождение, но это лишь первое чудо, и дальше Он желает преображать нас в свой образ, иными словами, менять наш характер. Христос желает стать образцом для нас. Христос – это второй Адам. В чем первый Адам согрешил? Второй Адам, напротив, был верен и показал нам пример. Вот как нужно жить, вот как нужно и соблюдать закон, который записан в сердце. И посмотрите, не находилось людей, которые бы могли бы что-то сказать против Иисуса Христа. Даже его врагам приходилось очень кропотливо работать, чтобы какую-то подковырку найти, чтобы где-то его в чем-то обличить. «Все делает хорошо», говорили люди, когда смотрели на Иисуса Христа. Да, Он все делал хорошо, Он и слепым глаза открывал, и немые вдруг могли говорить и так далее. Жизнь Его была, как говорится в Евангелии от Иоанна 1:4, светом для людей, светом для человеков. Люди стремились к Нему, потому что из Него исходила эта благость, это милосердие, это любовь. Потому что Он был трудягой, даже тогда, перед тем, как Он вышел на публичное служение, тогда, когда Он трудился, не уставая, и тем не менее находил время для молитвы, да? Он трудился, потому что к Нему сходился народ, и Он никому не отказывал, как читаем мы в Евангелиях. А до этого Он также, понятно, что трудился. Мы понимаем, что Он унаследовал ремесло своего отца, был плотником и, по-видимому, хорошим. Никакого плохого отзыва о его плотничестве, о его рукоделии, о том, как он мог различные делать строительные работы, мы бы сегодня так это перевели. Он действительно был, трудился, никакого плохого отзыва об этом мы не находим. Он был отзывчивым, он был терпеливым, он был мужественным и в то же время кротким. Он был мудрым, в нем была эта мудрость, особенно отвечать людям. Он был также преданным воле Отца, и этот список качеств можно было бы продолжать. Так вот, цель прихода Иисуса Христа на эту землю была не только в том, чтобы, ну вот, искупить наши грехи. Да, действительно, это так. Но для того, чтобы создать для себя народ, написано, ревностный к добрым делам. То есть тот народ, который будет ему последовать, ему подражать, в котором бы отразился его образ. Хотите подтверждение? Ну вот, посмотрите, послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Римлянам 8, 29. «Ибо кого он предузнал...» Вот здесь та любимая тема для некоторых о предузнании, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Оказывается, тема избрания вовсе не относится к аспекту того, как мы возрождаемся или получаем спасение, но как мы приходим к этой конечной, окончательной точке. Здесь говорится, мы предопределены, то есть цель, которая была у Отца в начале, в Его разуме, в Его предвечном уме у Господа, была цель, а именно, чтобы народ у Него был, который был подобен Его Сыну Иисусу Христу. Для того, чтобы увидеть, что это такое, мы можем посмотреть на, ну, скажем, плод Духа. Помните, апостол Павел перечисляет плод Духа, в единственном числе плод, то есть это совокупность всего, это характер целостный, нельзя выделить что-то или выбросить что-то или вычеркнуть. Этот плод должен развиваться вместе. Он как какой-нибудь апельсин, лимон, банан, который растет на дереве или на кусте. Он не растет по частям, он растет постепенно, наливаясь, испея и приобретая зрелость. То же самое должно происходить и в жизни христианина. И вот когда мы читаем о плоде Духа, мы видим, что должно происходить в жизни христианина. Но первая мысль у нас такая – плод Духа – это ведь портрет Иисуса Христа. Это точно то, кем Он был. Смотрите, послание к Галатам, 5 глава, стихи 22 и 23. Плод же Духа. И здесь мы закрываем глаза и видим, да, это действительно о Нем. Любовь. Это Он. Радость, конечно, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но вопрос теперь, как же достичь этих качеств? Это все великолепно, и мы можем о Христе говорить много, Евангелия нам его открывают. Но как нам теперь достичь этих качеств? Мы понимаем, что проповеди об этом будет недостаточно. Курс об этом услышать просто будет недостаточно. Прочесть книгу для того, чтобы возыметь христианский характер, было бы недостаточно. Пойти на конференцию и там услышать зажигательную проповедь или даже десяток таких проповедей, которые бы побудили нас и сказали, как жить христианской жизнью, тоже было бы совсем недостаточно. Видите ли, здесь речь идет о вызревании. О созревании. В нашем мире множество тех вещей, которые происходят быстро. Иногда нам нужна еда быстрого приготовления. Иногда мы заходим в какой-нибудь фастфуд, поэтому он называется фастфуд, да? Фастфуд стор, ресторан. Мы заходим в ресторан быстрого приготовления еды. Интересно, когда россияне оказались в Париже, это было в 1815 году, когда они выгнали Наполеона после Отечественной войны в Париже, они тоже хотели получить быструю еду, и заходя в ресторан, они говорили «быстро, быстро!» И с тех пор произошло вот это слово «бистро», «бистро», да? Вот, потому что французы тоже подумали, ну, хорошее слово, и мы тоже так вот такие кафе придумаем, которые будут сделать еду быстрого приготовления. И сегодня есть такая целая сеть ресторанов, которая называется «бистро». Так вот, «бистро» не получится, друзья мои, братья и сестры, с христианским характером так не бывает. Здесь никакого фастфуда, здесь необходим зрелый плод, здесь необходимо поступательное действие Духа Святого, прогрессивное, шаг за шагом, и наше сотрудничество с Ним, которое должно продолжаться каждый день, не уставая, не унывая, мы идем вместе с Ним. В Библии это называется возрастанием, это рост. Возрастайте в благодати, призывает нас Слово Божье. А во втором послании Фессалоникийцам 1:3 мы читаем, 2 Фессалоникийцам 1:3. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Апостол пишет: «Я благодарю Бога, потому что вижу в вас этот рост». Дай Господь, чтобы Он также видел этот рост в нас. Сегодня мы скажем несколько советов, обратим внимание кратко на несколько моментов, на которые каждому из нас нужно обращать внимание каждый день. Как сотрудничать с Богом? Как позволять Ему взращивать наш характер в себе, дабы изобразился в нас Христос? Первое. Давайте будем следить за собой. Проследим, чего недостает нашему характеру. Только что мы услышали этот список из послания к Галатам 5 главы, из плода Духа. Правильно будем говорить, потому что это единственное число там. А вот если оценить себя, ведь этот список там не дан просто для какого-то такого описания, для того, чтобы оно пребывало где-то в облаках, где-нибудь там для тех, кто изучает Слово Божье, пусть они просто запомнят себе этот стих. Не для этого Павел писал. Будучи вдохновен Богом, он писал для нас, для верующих, для того, чтобы мы могли, вчитываясь и размышляя над каждым из этих качеств, думать: «Господи, а у меня это есть? Испытай меня, Господь, и узнай, изрини, на опасном ли я пути, проанализируй мое сердце, помоги меня себя исследовать». Помните, в другом месте Писание говорит: «Исследуйте самих себя, в вере ли вы». Нам необходимо самих себя исследовать. Нам необходимо молиться, чтобы Господь показал, где именно у нас есть недостатки в этом плоде, чтобы Господь нас в этом провел. Представим себе художника, который срисовывает портрет с натуры. Перед ним лицо, красивое лицо, и он постоянно всматривается в это лицо, и потом он обращает свой взор на свое произведение. И так вот мазок за мазком, штрих за штрихом, черточка за черточкой, он пытается воспроизвести это лицо, чтобы полностью оно соответствовало. И представьте себе, сколько раз этот взгляд бегает туда-сюда, сколько раз он, может быть, делает ошибку, и потом, может быть, что-то нужно вытереть, что-то нужно добавить. Он точно пытается воспроизвести оригинал. Тот же самый процесс должен проходить и у нас. Библия призывает нас анализировать, исследовать самих себя. И человек, который этого не делает, по словам апостола Иакова, он подобен тому, который посмотрел на свое отражение в зеркале и забыл. Он забыл, что ему нужно сделать со своим лицом. Может, умыться нужно? Может быть, там седая волосинка где-то сильно выпирает, и нужно бы как-то об этом позаботиться. И то, что он увидел, он попросту забыл. Первое, будем обращать на это внимание. Второе, будем взирать на Господа Иисуса Христа. Вот в этом примере с художником он не просто смотрит на портрет свой, он смотрит на оригинал. У него постоянно взгляд туда-сюда бегает для того, чтобы свериться, как должен выглядеть этот портрет. Он знает, что ему нужно не просто что-то нарисовать или кого-то изобразить, но он знает, что его работу оценят по тому, насколько она будет похожей на оригинал. Хороший художник – это тот, после работы которого его образец скажет: «Ух ты, как похоже!» Когда другие будут смотреть на этот портрет, они скажут: «Ну, какое великолепное сходство!» То же самое с нами, с верующими людьми. Самая лучшая похвала, которую мы можем получить от других, это тогда, когда о нас скажут: «Слушай, как он похож на своего учителя! Как он похож на того, за которым он следует, то есть на Господа Иисуса Христа!» Послание к евреям, 12 глава, 1, 2 стиха, апостол Павел пишет так, евреям, 12 глава: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», свидетелей чего? Того, что можно пройти этот путь и уподобиться Христу, да? Свидетелей веры. «А свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». То есть будем бежать дистанцию этой жизни. Но куда нужно при этом смотреть? Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Перед нами жизненная дистанция. Мы можем смотреть на трибуны, мы можем смотреть под ноги, мы можем, в конце концов, обращать внимание на кучу разных других мелочей. За наше внимание происходит огромнейшая борьба. Средства массовой информации хотят, чтобы мы постоянно, даже вот новости смотрели, и знаете, волнуешься сильно, когда так смотришь новости, как хотелось бы этому миру, да? А YouTube хочет, чтобы мы погрузились в него, и родственники хотят, чтобы мы погрузились, может быть, в различные разговоры, друзья хотят с нами обсудить еще какие-то вопросы. За наше внимание происходит сражение, и кто будет на первом месте, и кто одержит победу, зависит только лишь от нас. Кому мы отдадим предпочтение? Павел говорит, когда вы находитесь на этой дистанции жизни, не сводите своего взора с Иисуса Христа, постоянно смотрите на Него, ваших глаз не сводите с Него, потому что будут различные конкуренты вместе с Ним. Самое главное – Иисус. Если вы на Него будете смотреть, то все будет в порядке. Мы чем больше будем размышлять о Нем, тем больше наши мысли будут наполнены им. Читать Евангелие, размышлять о Нем. Я помню одного брата, который на своем веб-сайте поместил такую секцию. Она была в самом верху его веб-сайта, и она называлась «Новое о Христе». Вот я захожу на его веб-сайт, и я понимаю, для него Христос очень важен. Но мне всегда это было интересно, потому что я думал, ну что еще нового? Ведь все уже известно, есть Евангелие, вот, есть столько разных книг написанных, и удивительно, каждый день он что-то находил, или в своем блоге, или на своем веб-сайте, он что-то писал, какую-то изюминку, какую-нибудь мысль небольшую, но тем не менее об Иисусе Христе. Друзья, куда мы будем смотреть? О том мы и будем думать, тем будут наполнены наши мысли, и на кого мы будем смотреть, в тот образ мы и будем преображаться. Чем больше будем смотреть на Христа, вот от славы в славу мы и будем преображаться в Его образ. Мы всегда преображаемся, трансформируемся в тот образ, о котором мы размышляем и который мы созерцаем. Именно поэтому так важно определить, какие мои идеалы, какие мои кумиры. Я здесь употребляю это слово, хотя Библия говорит, не сотвори себе кумира, да, и никакого изображения. Но почему она так говорит? Вот именно потому, что Христос должен быть тем самым идеалом. Мы должны быть, если выражаться таким вот мирским языком, как в мире говорят, фанами, да, есть фаны, фанаты, фанаты там футбольных команд и так далее, потому они следят за матчами, они выезжают даже на соревнования, готовы платить деньги, чтобы следовать за этими командами. То же самое должно происходить с нами также. Кстати, есть и другая опасность, мы можем слишком много внимания уделять себе, смотреть в свое сердце, смотреть на себя любимого, созерцать себя, в том числе в зеркале, и не смотреть на Христа, и не смотреть на Него. Это восточные учения, они говорят о том, что в себе мы должны найти прежде всего радость, отраду, уважение и так далее, и потом есть также искушение сравнивать себя с другими, это неверный путь, сравнивать себя нужно только с Иисусом Христом. Еще один совет. Позволим Богу действовать в предоставленном Ему сосуде. Я хочу подчеркнуть, Бог может действовать только в предоставленном Ему сосуде. То есть Он может изменять наш характер не тогда, когда мы говорим, да, Господи, заходи, это все Твое, но на самом деле не имеем этого в виду. Кстати, в книге притчи есть интересный образ человека. Человека завистливого, или в других переводах «скупой». Это 23 глава, 7 стих, мы не будем зачитывать, но там такой сюжет. «Будь осторожен, говорится, когда ты приходишь в дом человека скупого, потому что на языке его есть такие слова «приди, это все твое, кушай, пожалуйста», но и в его сердце совсем другие мысли». То есть он знает, как правильно изъясняться, он вежлив с вами, он говорит вам «да, вот все мое, твое, пожалуйста, чувствуй себя как дома, вот, холодильник открывай и так далее, и вот на столе все, бери и оставайся у меня». Но на самом деле он думает, как бы поскорее от него избавиться, и как бы поменьше он от меня вот забрал бы и взял. В сердце именно его такие мысли. Друзья мои, будем опасаться такого состояния нашего сердца. Когда вроде бы правильные мысли, правильные молитвы, «Господи, все мое Твое, все я отдаю, Господи, Тебе», но на самом деле Господь-то знает, что по-настоящему происходит в нашем сердце. Друзья мои, очень часто в Писании и израильтяне, и мы с вами, христиане, предостерегаемся от лицемерия и от лицемерного поклонения. Тогда, когда все вроде бы правильно, внешне все великолепно, не прикопаешься, ничего не скажешь, но тем не менее Господь знает, что в сердце оно по-настоящему не так. Так вот, только тогда, когда мы предоставляем Ему, Господу, по-настоящему работать в нашем сердце, вот тогда Он может совершать эту работу. Тогда действительно Он может входить в наше сердце и распоряжаться им. «Предоставьте, – говорит апостол Павел, – тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу, сегодня вечером будем изучать, для разумного служения вашего». Только тогда, когда мы пребываем в Нем, слушаем Его, питаемся Его жизнью, тогда плоды могут быть произведены, тогда плод Духа Святого может вызреть в нашей жизни. Еще один совет – для того, чтобы уподобиться Христу, нужно постоянно размышлять над Его Словом. Помните, из первого псалма там говорится о блаженном муже, то есть о счастливом человеке. Почему он счастлив? Вот именно потому, что на все остальное он мало обращает внимания, но в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет. Оказывается, размышляет день и ночь. Почему? Да потому что он понимает, жизнь у него от Слова, благословение от Слова Божьего. Господь обращается к нему через Слово, и это Слово способно его назидать. Деяния мы читаем в 20 главе, 32 стихе, Деяния 20:32. Апостол Павел, он прощается здесь с ефесскими пресвитерами и говорит: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас». Слово «могущему» относится к Слову Божьему. «Я предаю вас не только Богу, но и Его Слову». Оно у вас есть, это Слово вы берегите, вы его изучаете. Почему? Потому что оно может назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Интересно, Бог устроил даже наше тело. Говорят, что наша пища физическая проходит несколько стадий обработки. Вначале зубами мы ее пережевываем, это так называемая механическая обработка. Это все нам понятно, но потом начинается интересное. Я не буду вдаваться в подробности, но тогда, когда она попадает и в желудок, и в кишечник, там есть такие специальные органы, даже маленькие волосочки, которые специально расщепляют пищу на мелкие-мелкие кусочки для того, чтобы никакая частичка не пропала, для того, чтобы расщепить ее на самые мельчайшие молекулы и химические элементы, и для того, чтобы все это потом попало именно к нам, для того, чтобы оно было усвоено нашим организмом. Ну, конечно, надо думать, что мы кушаем, но тем не менее, именно так Бог устроил наш организм. Так вот, если мы проявляем такое внимание к нашей диете, к тому, что мы скушаем, потому что понимаем, что рано или поздно это станет нашей частью, это войдет в нашу кровь, то тем более нужно проявлять особое внимание к тому, что входит в наши уши, что входит в наш разум, что заполняет наше время, о чем мы думаем. Вот почему Слово Божье должно стать нашей духовной пищей. Вот почему мы должны себе постоянно задавать вопрос, а тщательно ли я пережевываю то, что я услышал, или у меня все-таки в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Еще один совет. Подражайте духовному примеру других. Мы уже читали сегодня этот стих, когда Павел говорит: «Подражайте мне», но не просто слепо следуйте и делайте то, что я делаю. Нет, нет. Он говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Именно в том, как я подражаю Христу, следуйте за мной. Послание к евреям говорит в 13 главе, в 7 стихе, что у нас есть наставники, которым стоит подражать. Братья и сестры, есть ли у вас наставник, на которого вы опираетесь? Я не говорю тот духовник или духовный отец, как некоторые говорят, которому мы пытаемся, ну, каждому слову прислушаться. Здесь нужно помнить, что все мы являемся людьми, и даже у самого духовного человека все-таки есть, может быть, и определенные оплошности, и ошибки, и несовершенства, и немощи. Но мы говорим о том, чтобы в нашей ситуации, в контексте современности, подражать тем, которые следуют за Христом больше, чем мы, которые идут впереди нас. Определили ли вы такого человека для себя? Вокруг вас, друзья мои, посмотрите и сегодня решите для себя этот вопрос. Речь идет именно о том, чтобы иметь такого человека. Он, может быть, об этом и не знает даже. Вы можете на него поглядывать и думать: «Господи, помоги мне вот именно вот такой вот образец. Я хотел бы, вот это правильное решение, это правильный пример для меня, и сделать такие выводы для себя». И, наконец, еще один совет, и мы будем скоро оканчивать молитвой, будем активно бороться с нашими недостатками. Мы уже сказали проанализировать себя, но будет плохо, если мы отойдем и ничего не сделаем по этому поводу. Будет, напротив, хорошо, если мы составим для себя определенный план, определенную программу. Господь будет показывать нам все новые и новые области нашего характера, над которыми нам нужно работать. В Писании много мест, в послании к Колоссянам, в послании к Ефесянам, в других местах, в которых говорится, что есть вещи, которые нужно отложить, ну, например, ссоры, зависть, распри. Если я смотрю, что я где-то в этом, ну, не так хорошо поступаю, значит, мне нужно над этим работать. А отложить, значит, взять, выбросить и больше не трогать. Значит, не пользоваться этим. Значит, воздерживаться от этого. Значит, молиться о том, чтобы Бог помог это перебороть. Значит, думать активно, как участвовать с Богом в своем освящении и с Духом Святым. И каким образом, с другой стороны, одеться. Одеться в праведность Христа. Вот взять вот эти качества, которые так нам необходимы. Нужно действовать. Послание Иакова в 1 главе, в 22 и 23 стихах говорит так. Иаков, 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающими самих себя». Друзья мои, и тогда, когда мы будем заниматься вот этим преображением характера в образ Иисуса Христа, произойдут две вещи. И в этом, собственно, и будет цель, почему Господь хочет, чтобы в нас это происходило. Во-первых, мы через это прославим Иисуса Христа, потому что прославить – это значит сделать более известным. И тогда люди, когда они будут видеть в нас Христа, то они будут прославлять Его, прославлять Отца нашего Небесного. И уже не мы будем жить, а Христос будет жить. Он будет виден среди нас, Он будет явен среди нас, мы будем умоляться, наше «я» будет видно все меньше, и люди, окружающие нас, только смогут сказать: «Вот это да, действительно Христос проявляется среди этих людей». Брат Сайер однажды сказал: «Мы прославляем Бога тем, что отражаем Его характер всем своим существом, тем, как мы думаем и тем, как мы действуем». Друзья, то, что мы поем, то, что мы проповедуем, то, что мы говорим, лишь отчасти прославляет Христа. Христос хочет прославиться во всех областях нашей жизни. Он хочет прославиться и в манере нашего поведения, и в том, как мы одеваемся, и в том, как мы водим машину, и в том, как мы поступаем в своей семье, и в том, как мы поступаем у себя на работе, и в том, как мы терпеливо относимся к своим ближним, и в том, от чего мы воздерживаемся, и в том, как мы разговариваем, и даже в том, как мы себя ведем тогда, когда никто нас не видит. И еще одна цель, почему так важно преображение в характер Христа. Видите ли, мы все разные. И вот эти различия иногда приводят к каким-то трениям, не правда ли? И вот то, что мы разные, как можно это все преодолеть? Оказывается, если мы разные, но мы смотрим все в одну точку, мы смотрим на одну личность, мы преображаемся в один образ, это позволяет нам приходить к этому единству. В нас тогда изображается один и тот же характер. У нас получается, да, мы разные, мы подходим, может быть, с разных мест, но мы подходим к той же цели, мы подходим к характеру Иисуса Христа. И вот тогда... Тогда, когда мы имеем этот один идеал, к которому мы стремимся, тогда нам легче. Нам легче в семье, нам легче с другом, потому что чем больше мы ко Христу, тем ближе мы друг к другу, тем более мы слажены, тем более мы согласны друг с другом. И получается, те, кто не слажены и не согласны, значит, им надо быть поближе, конечно же, к Иисусу Христу, потому что именно Он является этим идеалом нашего характера и преображения. Будем сотрудничать с Ним, братья и сестры. Пойдем с Ним дальше, чтобы ходить с Ним и чтобы всегда пребывать с Ним. Аминь. Помолимся.